продолжаем читать вторую главу. Это никогда со мной не случится. Параграф. Интернализированные модели поведения и мышления. Черно-белое мышление, все или ничего. Напоминаю, что это не является переводом в прямом смысле слова. Поэтому может содержать искажения и ошибки относительно текста. Еще напоминаю, что в тексте используется выражение «все или ничего», но я буду говорить черно-бело, потому что более короткий получается. У многих наших черно-белых заявлений есть очень серьезный недостаток. Человек, который их делает, обычно не может их отстоять на самом деле. Например, одно из таких черно-белых заявлений – это заглавие этой главы. Это никогда со мной не случится. Мы говорили, что никогда не выйдем замуж за алкоголика или не станем алкоголиком, но мы вышли или стали. Мы говорили, что мы никогда не будем обижать других или передавать функциональность наших родителей дальше. Но, тем не менее, это именно то, что мы делаем. Как бы выученное от наших родителей или родственников, научившись этому у наших родителей или родственников, мы используем черно-белое заявление для самыми разными целями. Мы используем эти заявления или утверждения для того, чтобы контролировать других, отодвигать кого-то с пути или избегать того, чтобы просить помощи. Другие могут нуждаться в эмоциональной помощи, можем сказать мы. Я же никогда в ней не нуждаюсь. Я несовершенен, но со мной все в порядке, я могу справиться сам. Черно-белое заявление обычно содержит одно из этих слов. Никогда, должен, всегда и не должен. Заявление дает нам ощущение контроля или безопасности, что, в общем, не на последнем месте, на самом деле. В большинстве случаев мы не можем отстоять, не можем подтвердить наше заявление каким-то более-менее последовательным действием, каким-то более-менее последовательным поведением. Через некоторое время наши слова, наше слово или слова перестают что-либо значить для тех, кто находится рядом с нами. Они знают, что мы не говорим того, что имеем в виду, и не делаем того, что сказали. Вот примеры некоторых черно-белых заявлений или высказываний. Конечно, мои родители не были идеальными, но я просто все время бунтовал. Я никогда не слушал. Я всегда был упрямым. Я просто не обращал внимания, не прислушивался. Я все время нахожу какие-то проблемы. Я все время нахожу способ все испортить. У меня вообще не понимаю, как такое могло случиться, что я попал в эту затруднительную ситуацию. Ты не можешь изменить свой способ мышления просто потому, что ты решил. Я не знаю, что такое вообще чувство. Я не понимаю, что это значит чувствовать. Ты никогда не должен злиться. Никогда не доверяй мужчинам. Никогда не доверяй женщинам. Ты всегда должен уважать своих родителей или старших. Бог любит только хороших маленьких мальчиков и девочек. В общем, на самом деле есть гораздо больше примеров черно-белого мышления, но, в общем, то, что перечислено, это неплохое начало. Можно сказать, первый шаг для того, чтобы опознать поведение. Совершенно классический пример черно-белого мышления, ну, может быть, заключается в том, что взрослый ребенок чувствует одиночество и покинутость после того, как был какой-то не нашел понимания у какой-то авторитетной фигуры или супруга. Дальше сценарий развивается так. Супруга или значимый другой не соглашается со взрослым ребенком. Взрослый ребенок регрессирует. Ну, я надеюсь, понятно, регрессирует, возвращается в детское состояние и чувствует себя неправильным, виноватым или неценным, ненужным. Потому что мы слышим, мы воспринимаем любую форму критики как нападку. Взрослые дети верят, что вот из этой ситуации можно сделать только один вывод. Я неправильный или виноват. Этот вывод совершенно не связан с конфликтом с супругом. Но после того, как вывод сделан, в конфликте появляется, но после того, как эта мысль появляется во время конфликта, мы совершенно отходим от какого-либо рабочего решения. Как бы вот именно эта мысль, она отводит нас от рабочего решения. В общем, обычно на сцену выходят обвинения. Черно-белые заявления появляются вместо аргументов и как бы, в общем, очень быстро мы имеем неприятные последствия. В общем, вся эта ситуация. Когда мы ссоримся, мы можем сказать: ты все время обвиняешь меня в том, что я оставляю поднятое туалетное сиденье, хотя на самом деле это ты та, которая не может поддержать порядок в доме. Ты никогда меня не слушаешь. Ты никогда меня не поймешь. Я отдала тебе все, а ты ничего не даешь мне взамен. Если мы не получаем помощи, то мы не можем спорить. Если мы не получим помощь, то мы не можем спорить с другими. Мы обречены воспроизводить эти аргументы, которые никуда не ведут на самом деле. Мы просто повторяем шаблоны очень обидных споров, которым мы были свидетелями, когда были детьми. Ничего не решается, мы просто раним сами себя и значимого другого. Если у нас есть дети, то мы влияем на них тоже. Мы, в общем, совсем не хотим, чтобы так получалось. Но это просто случается и все. Наши ссоры, они меняют наших детей, даже если они не являются мишенью. Мы знаем, что это правда, потому что именно это и произошло с нами. Но мы не уникальны на самом деле. Миллионы родителей находятся в нашей ситуации. Вместе с ВДА мы учимся, как сражаться честно и учимся опознавать, когда мы начинаем делать подобные заявления, те заявления, которые мы не можем отстоять, не можем подтвердить. Мы видим наши слова, как наши слова и наши старые послания могут влиять на других. Мы учимся останавливать или как-то ограничивать вот эти наши черно-белые утверждения, заявления. Мы видим, начинаем смотреть на них как на дисфункциональные инструменты, которые больше не могут служить нашим целям. Мы учимся сражаться честно и преисполняемся готовности практиковать принципы честности с самими собой и прощения самих себя. Мы не одиноки. Мы можем получить помощь у членов ВДА или у нашей высшей силы. Через некоторое время мы научимся говорить то, что мы имеем в виду, иметь в виду то, что мы сказали. Мы начинаем доверять самим себя и держать наше слово.